Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и это код доступа, как всегда, в это время по субботам. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте задавать вопросы. Сегодня мы поговорим, конечно, и об ударе по Ахмадиту, и об приговоре Евгении Беркович и Светлане Петричук, и о причинах этого приговора. И, конечно, тем не менее, я начну и, естественно, о саммите НАТО, вернее, там о саммите НАТО нечего говорить, потому что это было типа «денег нет, но вы держитесь». Но, конечно, начну я с удара по Мохаммеду Дефу. Напоминаю, что это один из лидеров Хамаса. И у этого удара, который сделал Израиль, есть два измерения. Одно важное – стратегическое, другое – тактическое. Я даже начну с стратегического, потому что вот этот удар очень хорошо свидетельствует о том, что пока истеблишмент США занят борьбой за снятие Байдена, который в старческой деменции вцепился в кресло, мир остался без полицейского. То есть это значит, что до выборов в США не будет никаких перемирий, остановок огня. Вот все это абсолютно в пользу бедных. Вот это как кризис третьего века в империи, когда... что случилось в Римской империи 33 века? Там, парфяне вторглись, готы вторглись, неурожай случился, эпидемия случилась. Ответ, случилось все вместе, потому что когда в одном месте рвется, то немедленно в таком большом сложном мире, мире, оставшемся без полицейского, начинает рваться во всех местах. И вот это вот удивительное зрелище Байдена, который... с одной стороны, не собирается сниматься, потому что один из признаков деменции – это то, что у человека в голове сверхценные идеи. Его с этого дела не стерешь. Вот он вбил себе в голову, что только он может победить Трампа, и что это его предназначение на свете. И, во-первых, он вбил себе это в голову. Во-вторых, там с семьей будут проблемы, если он уйдет. А в-третьих, ну, есть же вокруг политтехнологи, которые отвечают за его компанию. Эти политтехнологи понимают, что они никогда больше не заработают того бабла, если будет другой кандидат. Поэтому они, естественно, рассказывают Байдену, что все в порядке, парень, справишься только ты. Они работают, естественно, на себя. Это, в общем, происходит. Да, если можно, вот посадите кота обратно. И другого кота заберите у нас. Не забывайте на нас подписываться. И, собственно, пока в США такой кавардак, весь мир за этим наблюдает. Слушайте, за тем, как истеблишмент не может снять старика, но пытается. Конечно, не будет никаких перемирий. И возвращаемся к техническим подробностям того, что произошло с Мохаммедом Дефом. Потому что замочили его в Хан-Юнисе. И совершенно правильно сделали. Напоминаю, что в Хан-Юнисе нет тоннелей. Там стоял палаточный лагерь, он, значит, выходил вместе с Саламе, это еще один из других лидеров, и он считал, что с ним ничего не будет, потому что вокруг большое количество гражданских, его не посмеют тронуть израильтяне, потому что, ну как же, это сразу же будет на первой странице CNN со словами, опять, значит, нехорошие израильтяне, кровавая израильская военщина, то все пятое-десятое. И вот они выходили, и израильтяне понимали, что там будет куча жертв, сбросили 5 бомб, одну тяжелую бункерную бомбу весом в 1 тонну, естественно, точно по Мохаммеду Дефу. Понятно, что наводили наводчики внутри же лагеря, так называемые масштабы. Я говорила, что очень много людей сотрудничает с Израилем, только как бы это публично среди палестинцев, причем очень часто по идеологическим соображениям. Но, естественно, публично не может это озвучить. И одну бомбу сбросили сразу, а еще 2 шлепнули, когда прибежали спасатели Хамаса и начали все там это дело разрывать. Сейчас Хамас говорит, что там 70 трупов, не знаю, может быть и 70, потому что там действительно огроменные бомбы, и потому что это действительно посреди палаточного лагеря. Насколько 100%, что это шлепнут именно Мохаммед Деф? Ну, понятно, что от него там остались молекулы, поэтому очень трудно будет разобрать, но надо понимать, что это не тот случай, когда кто-то что-то сказал. Это знаете, как Россия разрушила эпицентр в Харькове, торговый центр, и говорит, мы, кажется, это, знаете, мы считаем, что там был склад с оружием. Ну, может быть, действительно кто-нибудь прислал в Российское военное министерство или куда там имейл недостоверный о том, что там был какой-нибудь склад с оружием. Может быть, там действительно кто-нибудь что-нибудь стукнул. Из этого не следует. Мы знаем, как Россия проверяет свои разведывательные данные. Ответ от слова «никак». Вот. А в Израиле совсем другое дело. То есть это означает, что в тот момент, когда бомба летела, кто-то из лагеря показывал пальцем и говорил: «Да-да-да, вот он там-то сидит». И, соответственно, то есть вот вся причина, по которой Мохаммед Деф наглел и выходил, заключается в том, что он был уверен, что под прикрытием гражданских этот удар по нему не нанесут. А этот удар действительно нанесли, совершенно правильно сделали, потому что нету другого способа разговаривать с этими людьми. И, соответственно, этим... Что сделал Нетаньяху? Он разрешил две проблемы. Во-первых, он ликвидировал террориста. Во-вторых, он показал, что да, он будет сражаться до конца, и показал, что вот, знаете, все письма нобелевских лауреатов на слово «Ребята, пожалуйста, немедленно прекратите огонь!» Они никак, естественно, Нетаньяху не будут не действовать. И, конечно, он сорвал переговоры, на которые его довели, потому что дедушка Байден, иногда приходя в сознание, ну, я не знаю, может быть, он, когда вот он вот Зеленского путает с президентом Путиным, я не знаю, может, он, когда давит на Израиль, то там, я не знаю, Израиль путает с Зимбабве. Мы не в курсах. Ну, в общем, короче говоря, дедушка Байден, когда иногда приходит в сознание и вот ведет эти переговоры и давит на Израиль, то он же давит в том числе, что капитулировал перед Хамасом, чтобы фактически все удары, которые были нанесены этим террористам, были нивелированы, чтобы Израиль ушел из Филадельфийского коридора. Он никогда не уйдет из Филадельфийского коридора. Условия перемирия для Израиля совершенно понятны. Остается Филадельфийский коридор только под контролем Израиля, потому что через Филадельфийский коридор поступает гигантское количество оружия. И, собственно, после того, как зашли израильтяне в Филадельфийский коридор, стало ясно, что надо было заходить с самого начала, потому что оказалось, что все знали, что под ним туннели, которые идут в Египет, но что по ним идет такое количество оружия, которое сейчас больше нет, поэтому Хамас сильно затих, потому что он воюет только тем, что у него есть. Этого никто не знал. Точно так же никто не мог оценить, что, оказывается, одна из причин, по которой египтяне все время скрыто выступали на стороне Хамаса, заключалась просто в том, что они зарабатывали невероятные бабки на всем этом. А первый Филадельфийский коридор остается под контролем Израиля. Второе, то же самое на севере. Север остается под контролем Израиля, Газы. И в середине остается то шоссе, которое Израиль проложил, и из которого можно из любой точки Газы достичь за 15 минут, тоже оно остается под контролем Израиля. Это единственный возможный вариант для переговоров. И Нетаньяху, загнанный к стенке, от этого не отступит, потому что иначе его снесет израильский избиратель. Потому что, напоминаю, что принципиальная разница между состоянием Украины и состоянием Израиля заключается в том, что Украина находится на внутривенном кормлении. Если ей не поставлять вот кап-кап-кап-кап вот то, что ей поставляют, то рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, украинский фронт просто будет прорван. И, соответственно, просто существование Украины в нынешних физических границах связано с тем, что союзники ей помогают, вернее, партнеры ей помогают, потому что не союзники. А вот Израиль, он наоборот, его не надо держать на капельнице. Его удерживают на поводке. Это не капельница, это поводок. Потому что в тот момент, когда Израиль перестанет удерживать, он будет гораздо более эффективно вести войну. И здесь мы подходим к одной из вещей, которую уже давно я нащупываю, которая будет, наверное, являться важной темой в этом моем эфире, что человечество много тысяч лет вело войну и никогда ничего в агрессорах особо плохого не видело. Наоборот, оно их награждало. Оно считало, что агрессоры – это победители. От Александра Македонского до Наполеона. После Второй мировой войны агрессоры были признаны плохими людьми. Теперь, если ты агрессор, ты не прав. И казалось, что мы построим новый прекрасный мир, вот просто утопию, как город Солнца Кампанелла на этом основании. Но дальше выяснилось, что это тоже способ построения какой-то абсолютной международной антиутопии, потому что оказывается, что достаточно объявить себя жертвой, ну вот как в случае Хамаса, и достаточно каждый раз, когда по тебе наносит удар, кричать «меня обидели», и достаточно прикрываться гражданскими, и получается, что цивилизованная страна не может вести войну, и тот конфликт, который в рамках жестокой прагматичной политики 19 или 12 века давно был бы разрешен, и мы понимаем, как Израиль получил бы всю эту территорию, а он не просто продолжает на десятилетия отравлять жизнь обоим сторонам конфликта, но он превращает ту страну, которая говорит «я жертва», вот там в чудовищное террористическое образование, которое паразитирует на вот всех этих прекрасных людях в белом пальто. И более того, страшная другая подробность заключается в том, что вроде вот Россия и Украина, Путин действительно агрессор, Украина действительно жертва. Не фейковая жертва, как Хамас. И если бы это была нормальная международная ситуация 19 века, то, скажем, мир был бы подписан в Стамбуле. Очень тяжелый, очень неприятный мир для Украины. А потому что, условно говоря, какой-нибудь монарх, который правил в этот момент Украины, посчитал бы силы, или олигархи, которые правили, или бизнес, который правил бы, посчитали бы в этот момент силы и сказали, так, минимизируем убытки. С одной стороны, мы минимизируем убытки, а с другой стороны, Путин бы, который, у него, собственно, почему он в Стамбуле начал переговариваться? Очень просто, потому что он не понял, что не получается хапнуть с одного хапка вместе с населением. А население сейчас самое ценное, не менее ценное, чем территория. И вся война, которую он будет продолжать вести, будет себе в убыток. Только из-за понтов он ее будет вести. Ну, решил, что он из-за понтов войну не будет вести. Может быть, там подготовится, начнет в следующий раз. Он тоже спишет убытки, их минимизирует. И он тоже готов был так или иначе договариваться. Но тут, значит, вмешались люди доброй воли и сказали, ребята, вы там держитесь. И Украина держится 2 года, и Украина потеряла гигантское количество людей, потеряла гигантское количество крови, жизни, всего. И говорит, вот этот, ребят, ну вы держитесь, мы же только для того, чтобы, значит, вот, ну мы же вам помогаем, мы же вам помогаем. А что... При этом вы тратитесь, ну так это же ваша проблема, это же вы хотите вести войну. Мы же вот только вам помогаем. И оказывается, что ситуация, в которой кошки режут хвост по частям, она гораздо страшнее ситуации, чем в которой кошки хожут рест разом и целиком. И, конечно, вот сейчас, когда, как я уже сказала, Байден имеет другие проблемы, кроме Украины и Израиля, или там хуситов, или там Китая, и весь американский истеблишмент имеет совершенно другие проблемы. Вот в тот момент, когда в главной империи смута, мыши все пустятся в пляс, одни мыши пустятся в хороший пляс, другие мыши пустятся в плохой пляс. Не удивляйтесь поэтому, что Путин накануне саммита НАТО наносит удар по Киеву, и у него 5 ракет прилетает по заводу «Артём», где то ли боеприпасы производили, то ли хранили, то ли собирались хранить. 1 ракета отклоняется на километры, прилетает по детской больнице. И Путин знает, что у него ракеты не израильские, что они летают, но вот так вот иногда попадают в цель. Иногда у него действительно попадают в цель. Но Путин хотел показать перед саммитом НАТО, какой он крутой, что он НАТО не боится. Показал, ничего не скажешь. Хотел показать, что у Украины больше нет ПВО. Тоже показал, ничего не скажешь. А больницу ему, да, спустят с рук, потому что уже спустили, потому что как бы не до этого. Не удивляйтесь, что, опять же, Израиль, с моей точки зрения, еще раз повторяю, очень правильно Нетаньяху использовал эту возможность. А не удивляйтесь, когда президент Зеленский, который сначала говорит, я вот тут не буду переговариваться с Путиным напрямую, а мне, пожалуйста, посредника, а потом приезжает посредник Орбан, и Зеленский говорит, а кто такой Орбан, чтобы я с ним разговаривал? То есть напрямую не буду, с посредником тоже не буду. Потом приезжает Модь, а Зеленский говорит, вот я буду только с самыми очень крутыми посредниками. Вот если будет, например, Китай или Соединенные Штаты посредник. Приезжает Модик к Путину, Естественно, он приезжает именно за то, чтобы просить Путина об остановке огня. Это главная причина, по которой приезжает Моди. Более того, после удара по больнице, обратите внимание, он... там сложный момент, но он, похоже, сворачивает свой визит. Там разночтения. Российские источники утверждают, что там все было выполнено по программе, то, что Моди собирался. Там, но одновременно Коммерсант пишет, что вот переговоры в широком составе были просто отменены. И что типа это ничего такого страшного, по-моему, Песков комментировал, что это просто так получилось, потому что в узком кругу Моди и Путин все обсудили. Но тем не менее, после удара по больнице, вот что мы видим, рисунок, если без всяких комментариев, после удара по больнице так совпало, Моди едет дальше в Австрию, а в широком кругу совещания не проводятся. И перед этим Моди выступает вот просто с буддийскими слезами на глазах и говорит о том, что он не может жить, не может вот существовать, когда видит, как умирают дети. Да? Что после этого говорит Зеленский? Зеленский говорит, а чё это Моди поехал к Путину? А простите, а как переговариваться, не ездить никуда? Моди приехал переговариваться об остановке огня, который, как я уже сказала, не будет, но тем не менее он поехал. Так вот, не удивляйтесь, что кот из дома, мыши в пляс. Потому что в ближайшее время, вот до выборов, скажем так, до победы Трампа на выборах, ну, если это будет победа Трампа, абсолютно ничего не будет. Это вот все, что происходит, это сигнал для всех, кто сейчас имеет возможность, хочет что-то такое сделать и на своем остоять. Еще одна из важнейших вещей, с которой я вообще-то начинала бы разговор. Не забывайте, кстати, задавать нам вопросы, которые мы будем отвечать в конце этого эфира. Это, да, вот мне Элизабет Ван Глюк пишет буддийскими слезами на глазах. И именно так, вот просто там прочтите спич Моди. Это был реально спич буддиста. А переговор Берковича Петричук. Собственно, это не только приговор Берковича и Петричук. Гигантское количество приговоров, которые сейчас выносятся в России за совершенно смешным поводам. Вот такой, ну, конечно, это не 37-й год, но это достаточно сильный террор-лайт. А террор, как всегда, как известно, его главная особенность – произвольность. Если террор не произволен, он не террор. И вторая главная особенность, что в террор всегда пытаются увлечь разных как бы добровольных доносчиков. Вот, например, тот человек, который передал 20 килограмм соли врачу Надежде Буяновой. Напоминаю, что мне до сих пор непонятно, вот в чем, собственно, обвиняют врача-педиатра Надежду Буяновой. Ее обвиняют в том, что записи разговора нету, но... дама, которая привела своего сына, которая была какая-то, насколько я понимаю, вдова не вдова, там они были не расписаны, значит, участника войны, она сказала, что Буянова что-то нехорошее сказала о покойнике. И на этом основании человека сажают в СИЗО. И на этом основании человек, который считает себя патриотом, посылает Буяновой 20 килограмм соли, чтобы ей там было нечего питаться в СИЗО, потому что у Буяновой нет родственников. Буяновой активисты, доброходы передают разную еду в СИЗО. И, соответственно, посылка ограничена ежемесячная 20 килограммами. Вот он решил 20 килограмм послать. Заметьте, наш товарищ, он там на фронт-то не поехал. Это вот нынешняя черта такая активистов, что они предпочитают активистовать в тылу. И по этому поводу даже не я лучше всего скажу. По этому поводу не поленитесь, посмотрите. Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, бывший главный редактор «Новой газеты», опубликовал потрясающее видео, 20-минутное видео. Не поленитесь, найдите. Так как он сказал, я не скажу. Но я могу честно сказать, что название этого видео «Судьи-беспилотники» я позаимствовала у него, потому что Дмитрий Муратов сказал потрясающую фразу, потрясающий образ, что вот эти судьи, они как вот беспилотник наносит удар, так вот эти судьи выносят приговоры. удалить. Маленькие правовые гранаты бросают. И одна из этих гранат свалилась на прекрасного, замечательного поэта, современную Цветаеву, современную Ахматову, Евгению Берковичу. По совместительству пострадал автор пьесы Светлана Петричук. Формально им это выкатили за пьесу «Финист. Ясный сокол», кажется, это называлось. Любой, кто прочтет эту пьесу, увидит, что эта пьеса действительно, что это пьеса, которая исследует феномены проникновения пропаганды в мозг человека. В мозг несчастного человека, оболваненного человека, человека, ищущего любви, не находящего любви, но находящего пропаганду, в данном случае исламистскую пропаганду. Это пьеса о девушках, которые, насидевшись в интернете, нашли там исламистские сайты, на это дело подсели и собираются куда-то ехать в ИГИЛ, в Сирию. Это, конечно, абсолютно антиисламистская пьеса. Но дело, конечно, абсолютно не в этом. Тут разные слои ходят слухи, поскольку частично их уже озвучили, поскольку их частично озвучили мои коллеги из «Дождя». Если можно, я скажу, что я думаю. Может быть, я немножко ошибаюсь, но мне кажется, это важно сказать. Ходят серьезные слухи, что реальный человек, из которого все это завертелось, был Сергей Михалков, который посидел с Бастрыкиным чуть ли не в бане. После чего Бастрыкин принес Путину стихотворение, которое явилось реальной причиной ареста. А вот дальше самое интересное и самое важное, потому что то стихотворение, которое принесли Путину, была часть стихотворения, без первых двух абзацев. Дело в том, что вот вы можете это стихотворение сейчас, я специально не буду его цитировать, потому что вот адвокаты его просят не цитировать. А я специально его не буду цитировать, но там, значит, оно про то, как та часть, которая есть в сети, обратите внимание, оно, значит, про то, что вот мобики сейчас мертвые, а могли бы вместо этого обратить оружие против Путина. И маленькая, но важнейшая подробность заключается в том, что первые два четверостишия этого стихотворения рассказывают о том, как сидят иммигранты в Вене, в Берлине, пьют тыквенный тот самый латте и рассуждают о мобиках. Вот что самое важное. То есть мысль стихотворения была с точностью да наоборот. Это не был рассказ о том, что, значит, вот что же они там это на оружие не обратили против настоящих негодяев. Это был рассказ о том, как сидят белые пальто в Берлине и несут ахинею про людей, которые умерли. А еще раз повторяю, это, может быть, не самое лучшее стихотворение замечательного поэта Евгения Берковича. Но вот то, что было сделано, это уровень придворной интриги, которая... Ну, это, знаете, это как что-то из Тацита, что-то из Диона Кассия. Вот у Диона Кассия есть такая прекрасная зарисовочка. Император Тиберий. Ему приснился сон. А во сне ему приснился человек, который сказал, что вот такому-то человеку ты должен, Тиберий, дать деньги в долг. Тиберий проснулся и понял, что вот тот человек, который просил ему дать деньги в долг, он приснился ему не просто так, а потому что он был колдун. И, будучи колдуном, он явился в сон Тиберию и попросил отдать ему деньги в долг. А и Тиберий этого человека казнил. Ну, ты мне приснился, но я понял, что ты колдун, я тебя казнил. И устроена авторитарная, абсолютно произвольная система власти. И вот ужас заключается в том, что все уже знают наверху, что, ну, там вообще не будем обсуждать в данном случае, можно или нет сажать людей за стихи, но в данном случае вот совершенно конкретно принесли стихи ровно на 180 градусов, исказив их содержание. И все это знают. А у машины обратного хода нету, потому что, ну, вот это вот такой новый жанр сочинения доносов. Кто что может, тот и сочиняет. Это, кстати, не только в России. Вот я тут с удивлением несколько недель назад прочла о том, что Чулпан Хаматова больше не может ставить свой спектакль в Латвии по доносу поэтессы Лианы Ланги. Ну вот Лиана Ланги живет в стране, где вот такое, как в России, невозможно, поэтому она старается. Это, видимо, новый поэтический жанр – доносы. В биографии госпожи Лианы Ланги будет написано, что значит, дама хорошо писала доносы. Другие литературные ее произведения мне неизвестны, но я не знаю, что там шестиступным ямбом донос был написан. Соответственно, вот в России это дело ремесло тоже процветает. И напомню, что то же самое было с Кириллом Серебренниковым. Там тоже называли главным интересантом господина Михалкова. Там еще называли господина Мединского. Но вот опять же, как в театральной Москве ходят слухи, что как раз Михалков-то пришел к Мединскому, а Мединский, даже для Мединского это было чересчур. Ну вот, видимо, кто чего может, тот только и пишет, как я уже сказала, новый. И вот это вот такая вот бинарная вещь. С одной стороны, есть человек, который в чем-то лично заинтересован, а с другой стороны, есть абсолютная власть, которая, если в правильный момент это засунуть, то получается, как у императора Тиберия. И заметьте, что, вот, кстати говоря, это отличает даже от римской системы права. Вот в Риме, например, доносчики были очень распространены. Эта профессия даже была такая, она называлась делатор. Она, собственно, существовала, потому что в Риме не было института государственных обвинителей, и обвинение всегда должен был подавать частное лицо. Но если донос не подтверждался, то, соответственно, прилетало это к частному лицу. А в сталинской России, а в сталинском Советском Союзе и сейчас этого не происходит, потому что очень нужен, ну, вот со существующему Кремлю, очень нужно, они видят, что они не пользуются, народ как сырые дрова, он не загорается. Как, что бы там ни говорили с телевизора, на самом деле 60% людей там, они не кричат «Зигхаль», они просто находятся в болоте. Еще 20% людей активно против. И вот есть очень небольшое количество активистов, которые, видимо, ценные люди, ими нельзя разбрасываться, их надо поощрять. Наше время – это, к сожалению, время активистов. Вот очень часто говорят, что в мире наше время демократии – нет. Наше время активистов, активистов БЛМ, активистов-деколонизаторов, вот активистов-доносчиков, как я уже сказала, даже не только в России, хотя с гораздо более разрушительными последствиями в России, естественно. Активисты, они имитируют глас народный. В Твиттере, в комментах в Ютубе. Ну и, конечно, вот доносы – это один из излюбленных им жанров. И, как я уже сказала, режим пытается опираться на активистов, потому что практически, если говорить идеологически, больше им опираться не на кого. И, собственно, еще одна важная вещь – это, конечно, как я уже сказала, больница Ахмадет. Я уже коротко об этом говорила, теперь скажу несколько самых важных вещей. Первое, что значит удар по Ахмадету? Первое, это означает, что в Украине кончилось ПВО. Вернее, кончается ПВО. Раньше были гораздо более серьезные удары. По 80, по 90, по 120 ракет. Их сбивали гораздо больше. Х-101 – это медленно летящая ракета, которая летит очень долго, которую не представляет из себя никакой сложности сбить. Соответственно, удар был нанесен явно после того, как ни с чем приехал Орбан, перед саммитом НАТО в качестве демонстрации, что Путин это может сделать. Насколько я понимаю, значительная часть этого удара должна была прийтись на аэродром Жуляны. Я не знаю, там сбили или нет, насколько я понимаю, там в основном, вот там как раз сбили, потому что, видимо, ну, главная цель России – это всегда патриот. Вот те 6 Х-101, которых не сбили, летели из них, 5 прилетело в завод «Артём». А там есть разночтение. Вот Юлиан Рёбке, которого я постоянно читаю, немецкий обозреватель Бильда, один из самых замечательных осведомленных людей в этой войне, пишет, что Артём – завод боеприпасов. Соответственно, другие версии, которые я слышала, что там должен был быть какой-то склад или там собирались размещать производство 152-миллиметровых снарядов. В общем, никто не отрицает, что да, это была, скорее всего, военная цель. Он, Артем, находится в километре от этого здания Ахмадита. Другой, конечно, вопрос, стоит ли такие объекты использовать явно для военных целей непосредственно в центре Киева, не попахивает ли это Хамасом. У меня нет ответа на этот вопрос. Но два важнейших вещи, которые можно сказать. Первый удар был нанесен днем. Это очень важно, потому что существует общепринятая международная практика минимизации гражданских жертв. Это просто прописано в Женевской конвенции. Вы должны принять максимальные усилия для того, чтобы гражданские жертвы минимизовать. И одна из способов минимизовать гражданские жертвы – это наносить удар ночью. А вторая, то есть в данном случае это было условие явно совершенно не выполнено. И вторая вещь тоже, как я уже сказала, что Путин совершенно точно знает или должен знать, что его ракеты, в отличие от израильских, не всегда попадают точно в цель, что у них есть ошибки в программировании или еще в чем-то, и ему, очевидно, на это было наплевать. В результате он хотел показать, как он крут перед саммитом НАТО, и получил себе, ну, все-таки я думаю, что некоторую головную боль хотя бы вот в виде вопросов, почему уехал Моди, не говоря уже там многих других вещах, он получил. А, соответственно, и это, конечно, понимаете, есть вещи, которые в нас зашиты. Потому что, человечество, не то что человечество, животный мир устроен так, что животное прежде всего заботится о своем детеныше. Это в нас зашито не то, что раньше, чем мы стали людьми, это в нас зашито раньше, чем мы перестали быть, тогда еще, когда мы имели общих предков с динозаврами. Вернее, тогда, когда еще наши и динозавров общие предки ходили по планете. И надо понимать, что когда вы бьете в госпиталь, вернее, когда попадает ракета в госпиталь, в котором лечат детей от рака, насколько я понимаю, это была палата интенсивной терапии, то жертвами будут не только те, в кого попало, жертвами будут те дети, которых пришлось вывести на улицу под инфекцию, потому что человек, который получает терапию от рака, он страшно чувствителен к инфекции, особенно если это ребенок. И жертвы будут умирать потом, во-первых, потому что если они вот подтвердили какую-то инфекцию, а во-вторых, просто потому что вы раздолбали очень ценное оборудование, которое потом не будет действовать и не будет спасать жизни детей. И единственное, что в данном случае можно надеяться, что вот я знаю, что Израиль какое-то количество детей согласен принять. И я удивлена, по крайней мере, я не видела вот этих вот призывов к другим странам. Пожалуйста, немедленно разберите этих детей, потому что в деле терапии от рака каждые несколько дней это страшная вещь. И вот тот ребенок, который умер потом во время операции, я видела некоторые замечания насчет того, что, вы знаете, вот это как бы дописали, это он потом, это он во время операции, это он в другом госпитале. Нет, вот тут можно с учетом особенностей терапии от рака сказать, что этот ребенок вот это прямая жертва этой бомбардировки. Вот это, наверное, важнейшая вещь, которую надо сказать по удару этой больницы. Но, к сожалению, это не все, потому что, как вам сказать, котлеты отдельно, мухи отдельно. Я сейчас скажу ужаснейшую вещь, но удар по больнице – это ужасно, и это одно, а пиар – это немножко другое. А вот обратите внимание на две вещи. Я очень внимательно ждала, пока украинские власти назовут число жертв удара. Может быть, я не все увидела, но я так и не дождалась. Я видела, что сказал один из омбудсменов, что в больнице погибла женщина с двумя детьми. Ее нашли потом под завалами, что погиб один из врачей, одна из медиков. Всего в этот день погибли 6 медиков, потому что 5 врачей и медсестер погибли при ударе по другой больнице. И еще вот этот вот ребенок, которого, как я уже сказала, точно можно записать действительно в погибшего благодаря этому удару, хотя он умер там спустя день и в другом месте. Может быть, я не права. Может быть, где-нибудь какие-то еще назывались цифры. Но мне показалось, что эта цифра специально не называется. Назывались там общие цифры. Погибло 12 человек, погибло 36 человек в результате всего налета. Понятно, что 36 – это не только гражданских, например, может быть. Вот. И мне показалось, что это делается абсолютно специально, чтобы у... Потому что я вот у средних людей спрашивала, я говорю, сколько погибло в больнице? Они говорили, ну там погибли десятки, там погибли вообще чуть ли не сотни. А я говорю, а откуда вы взяли эту цифру? И выяснялось, что они просто вот, потому что человек, который не привык работать с информацией, он просто воспринимает многочисленные сообщения о том, что там из-за завалов доносятся крики. Он воспринимает, что там погибли десятки людей. А еще раз повторяю, это никак не снимает вины Путина. И мне очень неприятно об этом говорить. Но просто... Вот Израиль в таком случае, вот Израиль для меня является в данном случае просто образцом того, что, как надо себя вести. Он бы совершенно конкретно назвал количество погибших. Он бы не преуменьшил и не преувеличил. И не предоставил бы людям докладываться самим. И дальше смотреть, что происходит. Вот очень легко это сравнить с тем, что было с российской пропагандой после удара по пляжу Атакамсом. Буквально, кажется, 2 недели назад. Напоминаю, летело 5 атакамсов. Они летели, судя по всему, на аэродром, кажется, Бельбек. Я могу ошибиться, который находится буквально в нескольких километрах от этого пляжа. Был сбит один из атакамсов. Судя по всему, все атакамсы были сбиты. Но один из атакамсов, будучи сбит, то есть он не сам отклонился, он был сбит. Этого невозможно предсказать. Это, кстати, тоже было днем, что заставляет задавать некоторые вопросы. Но я отвечала, в частности, почему это может быть. Потому что старт атакамса ночью, он очень хорошо виден и может навлечь на атакам с Искандер. Соответственно, будем считать, что это была военная необходимость. Значит, это летело днем. И ракета с кассетной боевой частью, по счастью, да, вот она просто вот это тот случай, когда говоришь про себя, думаешь, хочется молиться. А эта ракета все-таки упала не на пляж, потому что на видео очень хорошо видно, что кассетная боевая часть в основном бьет по воде. И там вот вспыхивают эти фонтанчики. И вот если представить себе, что это было бы не по воде, а именно по пляжу, на котором в этот момент яблоко негде упасть, то просто тоже страшно себе представить, какое количество людей там бы погибло. Но там погибло, если я не ошибаюсь, 5 человек, среди них 2 детей, и еще довольно большое количество людей было ранено. Обратим внимание на то, что делает после этого российская пропаганда. Во-первых, она заявляет, что ракету пустили специально по пляжу, и что это сделали не только украинцы, но и американцы. Ну, что очевидно, есть просто не то, что вранье, а натягивание судьбы на глобус. То есть это вот абсолютно то самое, о чем я говорила в своем стриме о Первой мировой войне, когда британцы запустили гигантскую машину пропаганды и обвиняли немцев в ужаснейших злодеяниях Бельгии. И вот чем лучше, тем хуже. А с одной стороны, значит, вот российская пропаганда говорит, да нет, это нарочно, это специально били по детям по пляжу. Обратите внимание, по детям, потому что я уже говорила, это триггерит просто автоматический животный рефлекс. Животный в хорошем смысле слова. Что говорит украинская пропаганда? Ну, мы знаем, что сказал Михаил Подоляк, у которого, как выясняется, брат был подполковник, если я не ошибаюсь, ГРУ, а недавно скончался. То есть вот на Банковой наконец нашелся один человек, который скончался во время этой войны. Ну, правда, с другой стороны, но детали не важны. Вернее, один человек, у которого родственник скончался, пал жертвой этой войны, но, как я уже сказала, с другой стороны, но тут детали не важны. Михаил Подоляк говорит, это гражданские оккупанты. Про детей в том числе. И если мы посмотрим, что происходило после удара страшного удара, чудовищного удара, как я уже сказала. То есть я не знаю, можно ли употреблять прямо слово «военное преступление», потому что я тут была осторожна с юридическими терминами. Но еще раз повторяю, что вот, по крайней мере, два потенциальных нарушения Гаагской конвенции можно в этом ударе усмотреть, потому что Путин должен знать, что у него ракеты точно не стреляют, и должен знать, что днем, зачем эту ракету запускать днем. И, соответственно, мы видим то же самое. То есть пропаганда начинает кричать, что это только нарочно, а кто с этим сомневается, тот агент Кремля и вообще и так далее, и так далее. Начинает кричать, ну вот как же с этими злодеями договариваться. То есть явно начинает это все использовать вот наши лучшие чувства, наши совершенно справедливые чувства, потому что чудовищная вещь, в своих целях, в уже политических целях, уже в пропагандистских целях. И одновременно российская пропаганда, надо было, кстати говоря, с российской пропаганды начать, одновременно российская пропаганда начинает врать, что это не была ракета Х-101. Что это была какая-то противоракета и так далее, что это, в общем, все подстроили. Одновременно рассказывают, что мы били только по военным целям. Ну, били-то, может быть, по военным, прилетело по гражданской. И что-то там еще, что-то чуть ли не в клинике проводилось совещание. Одновременно, значит, на сайте телеканала «Царьград» появляется статья, что так и надо, потому что там не люди. «Привет подалеку», значит, автор этой статьи переплюнул подалека. И, соответственно, вот мы видим просто зеркальная пропаганда. Одна и другая просто повторяют одни и те же самые приемы. Одна сторона говорит, это в обеих случаях пропаганда утверждает, что это нарочно. Хотя, скорее всего, и то, и другое не нарочно, тут с вероятностью, грубо говоря, 99,9 в периоде. И, соответственно, российская сторона, вот я, честно говоря, удивляюсь. Вот абсолютный конек российской пропаганды заключается в том, чтобы всегда даже самые очевидные вещи отрицать и настаивать на своем, что MH17, да нет, его сбил СУ, или нет, его сбил БУК, но этот БУК был украинский, и вообще там трупы были не свежие, уже все ясно. Уже все разобрали. Нет, продолжает настаивать, продолжает Небензя настаивать на этом в Совете ООН. И даже странно, что люди не понимают, что, ну, некоторые другие вещи, которые они говорят, которые, скажем так, менее сомнительные, которые там достойны обсуждения, например, вот там тот самый знаменитый тезис про то, что НАТО провоцировало Путина, распространяясь на Восток. Я напоминаю, что этот тезис, хотим мы или нет, что его впервые написал Джордж Кеннон, знаменитый антисоветчик Джордж Кеннон, в 1997 году. Что он написал, что если НАТО будет распространяться на Восток, то вы спровоцируете войну с Россией. Он это написал до всякого Путина, до всякой кремлевской пропаганды вообще в 1997 году. То есть вот некоторые вещи, которые были бы вполне достойны обсуждения и не обязательно являются кремлевской пропагандой, а кремлевская пропаганда и вот эти пропагандисты абсолютно девальвируют, когда они несут вот, в общем, то, что они несут. И совершенно понятно, зачем украинская пропаганда так использовала этот случай, потому что как раз перед саммитом НАТО добиться на этой волне получения Украины большего количества вооружения, добиться, возможно, членства в НАТО, ну, там, более серьезных обещаний, и, конечно, добиться систем ПВО, это святое дело, системы ПВО действительно должны, и объяснить, что никаких переговоров вот с этим Путиным не может быть. Соответственно, дальше возникает вопрос, чего достигла эта пропаганда. Это очень важно, потому что я вот за несколькими вещами очень внимательно следила. И, с одной стороны, я следила за тем, что говорят о количестве жертв украинские официальные лица. А с другой стороны, я следила, например, за тем, как это выглядит на CNN. CNN, мы знаем, может... Американская пропагандистская машина, она работает по другим законам, чем российская или украинская пропаганда, но она тоже является пропагандистской машиной. И мы это видели прекрасно на примере 7 октября, когда, ну, скажем, исламский джихад, ракета исламского джихада свалилась на автостоянку возле больницы. Через несколько часов, со слов Хамаса, на всех сайтах американских, на всем CNN, на всем SNBC, был первый, последний промежуточный заголовок о том, что, значит, кровавая израильская военщина уничтожила больницу, сотни жертв. А потом, через несколько дней, в отличие от российской пропаганды, американская пропаганда типа CNN, они через несколько дней всегда поправляются. Со словами, ну вот мы тут рассказывали со слов одних людей, а теперь у нас что-то немножечко другое. А это у них вот такая фирменная фишка. А, так вот, и понятно, что, ну, грубо говоря, если бы была команда, то да, эта больница была бы на первом и на последнем, и на среднем в качестве новости. Так вот, в качестве новости в CNN первое, что было, что Байдена побуждают сняться. Второе – выборы во Франции, к которым мы, может быть, успеем пару слов сказать. И третье – некоторое время больница была, а потом было так. Зеленский упрекает Моди за то, что он приехал к Путину в то время, как Путин нанес удар по больнице. То есть лид был «Зеленский упрекает Моди». И понятен подтекст такого лида, что типа, значит, где Зеленский, где Моди, почему Зеленский, значит, хочет продолжать воевать. То есть мы видим, что украинскую войну явно списали с первых полос. И, собственно, я обратила внимание, что после того, как прошел саммит НАТО, вот вся эта пропагандистская часть с больницей, она довольно сильно утихло. Но еще раз повторяю, что вот я вот здесь употребляю слово «пропаганда», и мне самой не нравится, что я об этом вынуждена говорить, потому что котлеты отдельно, а мухи отдельно. Это абсолютно чудовищная история, которая показывает, что Путин не остановится ни перед чем, которая показывает, что у Украины кончается ПВО, а Западу, судя по всему, на это, ну, достаточно наплевать, и которая показывает, что Путин не задумывается о том, куда именно летят его ракеты. Потому что, собственно, по итогам саммита нации мы видим, что саммита НАТО мы видим никаких Таурусов для Украины, никаких новых Стормшедов, никаких атакам по стратегическим центрам внутри российской территории. Это Ермак публично сказал, что это то, что Украина будет добиваться на саммите в НАТО, и, значит, это то, видимо, для чего все это дело служило. Соответственно, вот Запад выражает сожаление. И почему? С моей точки зрения, очень просто. Мы видим мотивации трех игроков. Как я уже сказала, Путин не хочет перемирия. Ну, по крайней мере, пока Трамп не пришел к власти, вот у него сейчас открылось это окно возможностей. И я думаю, что Путин лучше нас с вами понимает, и даже раньше Нетаньяху понял, какое гигантское окно возможностей предоставляет ему вот эта вот ситуация, когда стоит президент Байден, представляет стоящего рядом Владимира Зеленского, говорит: леди и джентльмены, президент Украины Путин. Видели лицо Зеленского в это время? Зеленский же актер. Но у него челюсть отвисла, он не успел проконтролировать выражение своего лица, так же, как и все сидящие в зале. И все сидящие в зале в этот момент поняли, что вот позвольте, как же он будет служить в очистке? Когда Джордж Клуни пишет письмо о том, что Байден снимался с выборов, понятно, как я уже сказала, что Джордж Клуни в данном случае радеет только за демократическую партию. И понятно, что есть некий ядерный электорат Байдена, значит, есть уже пропагандисты, которые и активисты, которые провозглашают, что они будут голосовать за Байдена, даже если Байден будет лежать в коме. Лишь бы не допустить страшного оранжевого человека с мертвой белкой на голове. Но только эти люди не понимают, что так же, как и в 1916 году, когда они затеяли всю эту историю про досье «Золотого дождя», а и про российское влияние на выборы. Главная угроза демократии и главная вещь, которая разбалтывала инструмент американской великолепной демократии, были как раз их попытки дискредитировать Трампа, дискредитировать законно избранного президента. Они представляли собой гораздо большую угрозу демократии, чем Трамп, который ни в 2016 году не стал диктатором, и сейчас, естественно, им не станет, потому что, ну, это, в общем, достаточно смешно говорить, что победа представителей одной из двух крупнейших политических партий на выборах будет смертью демократии в США. По-моему, это как раз будет утверждением демократии. А вот победа человека, который явственно находится в состоянии, ну, мы точно не можем сказать, или это деменция, или это Паркинсон, или это Альцгеймер, но вот мой приятель, я просто вам твит свой рекомендую, мой приятель, американский врач, просто загнал симптомы Байдена в чат GPT, и, соответственно, ему вывалился ворох возможных диагнозов, который начинался с Паркинсона и включал в себя деменцию, Альцгеймер, ну, правда, еще он включал в себя дефицит витамина B12, но мы можем быть уверены, что это не дефицит витамина B12. А, соответственно, вот когда американский истеблишмент разрывается этой борьбой за наследство, понятно, что кому там до внешней политики дело, кому там дело до Украины, кому там дело до Израиля, кому там дело до России. Спасай мешки, вокзал отходит. И, соответственно, это время варить всякие дела. Соответственно, Путин понимает, что у него есть это, и у него есть некоторое, пусть небольшое, и пусть связанное с ограниченным отсутствием резервов, преимущество на фронте. А вторая важная вещь, чем он угрожает еще? Он, конечно, угрожает, что он нажмет на ядерную кнопку, если эсница эскалации будет продолжаться. Что делает Запад, ну, в тот момент, когда он занят не вот этой вот борьбой? Ну, во-первых, Европа ждет, чем дело кончится в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты, как я уже сказала, заняты своими внутренними проблемами, у них все сыпется. А у них полыхает дом, им не до драки в соседнем огороде. Но в тот редкий момент, когда, значит, кто-то из дома выскакивает и смотрит, что происходит в соседнем огороде, они понимают одну очень простую вещь, что да, если эскалация будет продолжаться, то Путин, загнанный в угол, скорее всего, нажмет на кнопку, поэтому они не хотят этой эскалации. И наоборот, если вы посмотрите на стратегию президента Зеленского, который теряет власть в случае, как только прекращается война, причем теряет с позором и много чего еще теряет, то все вещи, которые делает он, они связаны с желанием эскалации, но я не знаю, там, до ядерки или не до ядерки, потому что, ну, как бы, если начнется из-за Украины мировая война, то после конца этой мировой войны Украина окажется, как после Первой мировой войны, Сербия, ей дадут все. Это единственный выход для президента Зеленского. И поскольку про президента Зеленского, так же, как и президента Путина, уже все к этому времени все поняли, то, конечно, никто не хочет эскалировать и доводить до ядерки. Поэтому, значит, никаких атакамсов, по крайней мере, в настоящий момент в глубину России. И, собственно, это последняя вещь, о которой я хотела бы сказать, и о которой я уже говорила, что вот современная эра после конца Второй мировой войны, ну, правда, она началась Ялтинскими соглашениями, разделом Европы, и в том числе Сталину отдали ту самую Польшу, из-за которой началась Вторая мировая война, чтобы не отдавать ее Гитлеру, вернее, чтобы не отдавать Гитлеру Данцик, который, напоминаю, был населен, собственно, немцами. И нам стали говорить, что вот, знаете, вот тут раньше всегда в истории человечества Наполеон был хорошо. Победитель был хорошо. А теперь мы изменили правила, и у нас победитель плохо. Победитель – это агрессор. Хорошо – это быть жертвой. А мы все надели белое пальто. И вдруг выясняется, вот просто на наших глазах, на мой взгляд, рушатся основы этого миропорядка, потому что оказалось, что белое пальто – это не жизненно. Более того, Я не уверена, что жизненно такая вещь, как демократия. Вот нам сказал Фукуяма в 91-м году, что вот история кончилась, демократия победила. То же самое нам сказал Вудро Вильсон в 19-м году. История, правда, он не сказал слово «история кончилась», но он сказал «демократия победила». Буквально через 20 лет в большинстве стран, о которых Вудро Вильсон говорил, вот все эти вот, не то что не через 20, через 10 лет, все эти новорожденные, новоопределившиеся нации, и плюс Германия, и плюс еще много чего, практически во всех новорожденных демократиях этой демократии больше не было. Был тот или иной вид диктатуры, включая, кстати, Польшу, балтийские страны и так далее. Чехословакия, кстати, оставалась более-менее демократической страной. А пока Гитлер, соответственно, не отожрал судеты. Но это не мешало демократической Чехословакии заниматься очень серьезной дискриминацией немцев, из-за чего в значительной степени и все и началось. Так вот, когда я гляжу, как принимают решения демократии современные, и когда я вижу, что на что готовы политики в демократиях, чтобы сохранить власть и выиграть выборы, то я уже много раз говорила, что моя любимая форма правления – это выборы, но выборы, в которых участвует избиратель, ограниченное количество избирателей. Я понимаю, что это абсолютно сейчас нереалистичное предложение, но мы видим, что диктатуры оказываются способны вот в настоящих конкретных условиях, в ряде случаев у них есть такие геополитические преимущества перед демократиями. И вообще последнее, наверное, что я хотела сказать. Я вот задумалась тут. Вот я как раз читаю очередную книжку о гибели Римской империи. Ну, и не знаю, знаете вы или нет, но вот я уже говорила слово «кризис III века», когда в 250-х годах Римская империя стала распадаться на части в первый раз. Тогда образовалось фактически три империи. Одна, соответственно, вот то, что было с центром Италии, другая – независимая Галлия, третья – Пальмира. Знаете, я еще не видала ни одной книжки, вот просто ни одной книжки про гибель Римской империи, в которой было написано, слушайте, как это здорово. А тут вот самоопределилась гальская нация или самоопределилась пальмирская нация. И вот какой ужас произошел, когда император Аврелиан завоевал все это обратно. Я ничего не говорю, ни на что не намекаю. А я даже вот просто себе наоборот представила, что было бы, если бы какое-нибудь крупное государство, вот условно говоря, там, тогда просто не было рядом с Римской империей, ничего похожего по размеру, хотя была довольно серьезная, сильная Парфия, ну и где-то там вот на другом конце Евразии был Китай, которому, естественно, ну, который иногда продавал Риму шелк, но не более того. Ну и вот представим себе, что тогда бы вокруг Римской империи были другие окружающие страны, которые бы сказали, не, пожалуй, вот Римская империя, не нужно, чтобы она восстанавливалась, мы будем, значит, вот независимую Галлию поддерживать, она такая замечательная, независимую Пальмиру будем поддерживать, она такая замечательная, а Римскую империю назовем колониальной державой, которая является агрессором. Ну, вот некоторые вещи начинаешь переоценивать в ходе всей этой истории. А теперь мы переходим к вопросам. Я постараюсь не доводить дело до 2,5 часов, как в прошлый раз. Тут мне Артём пишет, удар дроном по детям на детской площадке – это не бомбежка Дрездена, это умышленный удар по детям, и не переживайте, ответка будет. Да, Артём, насколько я понимаю, Артём имеет в виду, что вот белгородский губернатор заявил, что там ударили дроном по детской площадке. Я бы, прошу прощения, может, я чего-то еще не заметила, но, по-моему, мы не знаем ничего, кроме заявления белгородского губернатора, и мы не видели никаких подтверждений. То есть пока мы понимаем, что действительно дрон мог украинский ударить куда-то не туда, уже многократные случаи бывали, и мы понимаем, что российская пропаганда может соврать. Тоже неоднократные случаи бывали. К сожалению, вот проблема сейчас заключается в том, что если раньше, скажем, мы могли очень сильно верить действительно тому, что говорит Украина, то после некоторых вещей, ну, помните, там ракеты в Константиновке, еще многие другие вещи, то получается, что баш на баш. Поэтому пока я бы вот руководствовалась, я бы подождала, что скажет Руслан Левиев. Вот если Руслан Левиев нам действительно скажет, что был удар дрона по детской площадке, то вот Руслану Левиеву я поверю. А белгородскому губернатору, извините, пока я даже и комментировать не буду. А Матвей пишет, Сафрошкин, вопрос Юли, где гарантия, что Путин остановится и что после Путина не придет новый, который продолжит начатое? А, ну, гарантия, что Путин остановится, вот сейчас Европа, собственно, и получает. Она не знает, остановится он или нет. Если честно, во-первых, то есть она не знает, остановится он или нет, но она знает, что если держать Украину вот на этом внутривенном растворе из оружия, то пациент, не приходя в сознание, будет сражаться до последнего, истощать Путина, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. И, ну, вот это ровно то, что пишет Кох. Что, а что плохо-то потратить Украину для того, чтобы вот Путин, пока он сражается в Украине, он точно никуда не полезет. А полезет ли он в Балтию после того, как он остановится сражаться в Украине или там, тем более что-нибудь там достигнет? Это большой вопрос, с моей точки зрения, вероятность этого очень высока. Более того, я хочу обратить ваше внимание, что вот, насколько я знаю, сейчас в балтийских странах, особенно, значит, и в Латвии, и в Эстонии, очень дешевеет имущество, особенно в некоторых регионах. И обратите внимание, что сами рассказы о том, что Путин наползет на страны Балтии, являются уже одним из видов гибридной войны против Балтии, потому что много людей оттуда из-за этих рассказов уезжает, что-то продает и думает, да вообще вот. Роман мне пишет, Надежда Буянова оправдана. Роман, это, к сожалению, не так. Насколько я понимаю, один из судов просто восстановил Надежду Буянову на работе. Пожалуйста, мне напишите, если я чего-то ошиблась, но, к сожалению, это не... Вот все, что дальше с ней происходит, с ней продолжается. Виктория, Юлия, по вашему мнению, кто может заменить Байдена как кандидата в президенты? Почему его заменить? Такая проблема. Это же абсурд какой-то. Виктория, ну вот я обсуждала этот вопрос с самого начала. С моей точки зрения, главная проблема заменить Байдена – это сам Байден, потому что американская конституция устроена таким образом, что президент может очень много. И, соответственно, если Байден не хочет меняться, то заменить его очень сложно. А не хочет он меняться по трем причинам. Во-первых, он боится, что с его семьей что-то случится. Ну, вот в случае точности, как с Ельцином. А во-вторых, я думаю, что Байден просто считает, что у него все хорошо. А он считает, что у него все хорошо, ровно потому, что это является одним из ярчайших признаков деменции и Паркинсона. Вот это просто в клинических учебниках написано. И вот это является одним из самых страшных вещей. И третья причина, по которой он считает, что все хорошо, потому что у него вот есть круг людей, которые зарабатывают на его избирательной кампании, и не факт, что будут зарабатывать на избирательной кампании следующего демократического кандидата. И вот этих своих шкурных соображений эти люди говорят Байдену, что у него все хорошо, потому что иначе они не заработают. А помните, когда вот были первые дебаты, особенно в Твиттере было много конспирологических теорий на эту тему, что вот значит теперь Байдена... Это специально Байдена подставило его окружение, чтобы снять его в начале гонки. Мой был ответ, что бюрократия так не работает. Если у тебя есть доступ к телу, то неважно, там, как тебя зовут, там, какой-нибудь советник Байдена или Андрей Ермак, или, я не знаю, там, Ковальчук, или как-нибудь по-другому, то ты будешь делать все, чтобы у тебя сохранялся доступ к этому телу, и чтобы сохранять это тело. Еще несколько вопросов. Сейчас я посмотрю, одну секундочку. Так. О, вопрос потрясающий. Пришла новость, что Михаил Лесин был агентом ЦРУ. Как вы считаете, отчего он погиб в 2015 году в Вашингтоне?
Вообще у нас на этой неделе две потрясающих новости. Одна, напоминаю, заключается в том, что путинские силы за рубежом реально пытались устроить покушение на главу Rheinmetall. Забыла, честно говоря, мне стыдно. Прям как Байден забыла. Как его зовут. Напоминаю, что Rheinmetall – это крупнейшая немецкая оружейная компания, совершенно фантастическая. Вот у нас даже есть обзор на видео лазеров, которых она собирается делать. Правда, израильтяне тоже собираются делать лазер, но сейчас это не важно. А важно то, что все мы видели. Мы видели взрывы оружейных складов в Украине, взрывы оружейных складов в Болгарии. Мы видели попытку отравления Гебрева, торговца оружием в Болгарии. Мы видели отравление Навального, отравление Карамурзы, много чего еще. Но просто чтобы вот покушались на человека, который просто является крупнейшим CEO, крупнейшей западной компании, это, конечно, что называется, глаза квадратные. То есть это тут, потому что все комментарии, которые хотите, можете сами сказать. А вторая действительно удивительная новость. Напоминаю, Михаил Юрьевич Лесин, это был один из главных людей, который, будучи министром печати, участвовал в захвате НТВ. Причем Лесин, почему, собственно, участвовал в захвате НТВ? Потому что он на тот момент хотел отожрать НТВ для себя. Он делал крупнейший информационный холдинг, еще были детские такие времена, не было понятно, что кому все это достанется, не было понятно, что в конечном итоге это достанется Ковальчукам. И, соответственно, Михаил Лесин, тогда он приходил лично в камеру Гусинского, тогда переписывались, соответственно, акции. После этого Лесин еще много других вещей, опять же, в рамках создания этого холдинга, который у него в конечном итоге не то чтобы особенно получился. И потом Лесин пошел на службу Ковальчука. И когда он был на службе Ковальчука, устроил его, если я не ошибаюсь, его тогдашний постоянный, человек, с которым он... Лесин же много пил, это ни для кого не секрет, но вот, значит, он часто общался на эту тему с господином Громовым и, соответственно, устроили его к Ковальчукам. И первое, что он принялся доедать тогда «Эхо Москвы». Он на несколько по финансовой линии пошел, то есть он лишил «Эхо Москвы» самостоятельно возможности получать рекламу. Я могу сейчас запутаться в деталях, но там было очень смешно. Там была какой-то коммерческий директор, который была назначена Лесиным, который она сделала. Она отремонтировала свой кабинет за сумму, которая превышала значительное количество доходов «Эхо Москвы». И все, то есть, обычно люди-то, менеджеры занимаются чем? Они пытаются финансово обогатить компанию. А тут просто на наших глазах «Эхо Москвы» разоряли. Лесин пытался, тем или иным способом закрыть, требовал уволить разное количество людей, в том числе вашу покорную слугу с «Эхо Москвы». И, соответственно, дальше он в разгар всей этой активности поехал в Соединенные Штаты, там записался, сначала был в одном отеле, потом переехал в другой отель, отель «Дюпон», и там в пьяном виде его нашли с какими-то синяками, скончавшимся, и сказали, что он сам свалился с лестницы, и на этом дело и закрыли. И мне всегда казалось, что все рассказы о том, что Лесина убили за то, что он знал чего-то там, или там готов был чего-то рассказать американцам, мне всегда это казалось теорией заговора, потому что... Лесин пил, я думала, кому он нужен отставной козырь барабанщик, у него действительно было много денег в США, у него, как и полагается тогда каждому российскому и путинскому патриоту, у него безумное количество миллионов в США, недвижимость в США, родственники, дети в США и так далее, и так далее. И вот сейчас, когда я узнаю, что оказывается, как и другие многогранные путинские патриоты, как этот многогранный путинский патриот еще, оказывается, был и агентом ЦРУ, то, конечно, это заставляет меня пересмотреть мои взгляды на то, что случилось с Лесиным, потому что, да, вероятность того, что там случилось что-то, что было замаскировано как естественная смерть, мне кажется, теперь вполне вероятно. Прокомментируйте, пожалуйста, смерть брата Михаила Подоляка, главного украинского пропагандиста, который оказался полковником ГРУ. С вашей точки зрения, отвечает ли Подоляк за брата? Ну, во-первых, он не полковник, а подполковник, если я не ошибаюсь. И понимаете, какое тут дело? Конечно, Михаил Подоляк за брата не отвечает. Это просто, ну, в этой войне это сплошь и рядом, потому что, ну, у нас то человек, который бомбит Мариуполь, это человек из Украины. У нас, наоборот, командующий Сырский родился во Владимире. Командующий, если я не ошибаюсь, командующий Балтийским флотом, могу сейчас ошибиться, можете мне написать, раньше служил в Украинском флоте, и самое главное, в Крыму, во всяком случае, он служил. И там вот люди типа главного хирурга российской армии, украинец и так далее, так далее. То есть там массу можно назвать интересных вещей с той и с другой стороны. Но понимаете, какое дело? Каждому воздается по вере его. А Михаил Подоляк – один из главных людей, главных пропагандистов, который пропагандирует теорию коллективной ответственности, которая, на мой взгляд, просто является таким немножечко новым изданием нацизма. Это вот то же самое, как нацизм в белом пальто. А когда вместо того, чтобы рассказывать о том, что там другая нация, она недочеловеки, вам рассказывают, что вот что другая нация, вот она недостаточно активно свергает своего диктатора, она почему-то участвует в войне вместо того, чтобы побросать оружие и вот, или пойти на Кремль. Ну, ну естественно, вот, вот человечество много тысяч лет воюет, вот совершенно известно, что когда, допустим, Юлий Цезарь вел римские войска на Галлию, то римские войска бросали оружие и говорили, не, мы галлов завоевывать не пойдем, мы не будем участвовать в ужасной агрессивной войне, так не делается. Вот, вот только, только русские участвуют в агрессивной войне, больше никто не участвует. А, так вот, и, соответственно, Михаил Подоляк вот, – большой адепт теории коллективной ответственности. А помимо того, что то, что он говорит, это ну, просто неправда, потому что когда нам украинские пропагандисты рассказывают, что весь российский народ поддерживает Путина, то мы видим, что эта война в России для войны, в которой вот так вот сильно промывают мозги, крайне низко популярна с самого начала. Если вспомнить, как была популярна Первая мировая война у всех народов, которые в ней участвовали с самого начала, то мы видим, что просто в России ситуация совершенно другая. Вот, это первое. Второе. Очень странно все это рассказывать относительно войны, в которой ну, мы видим историю, когда 10 миллионов украинцев имеют родственников в России, и несколько миллионов украинцев находятся в России, ведут себя в ней, собственно, так же, как и сами россияне. Очень странно все это слышать от человека, я имею в виду президента Зеленского, который еще в 2014 году говорил, что русские украинцы – это один народ. Он это сам говорил, его никто за, как бы за ногу не держал. Очень странно слышать это, учитывая, что президент Зеленский, например, еще в, уж не помню в каком году, ну, в 2013 году, да, он плясал в «Огоньке», но если вы помните, после войны российско-грузинской, после 2008 года, он на российском государственном телевидении изображал Саакашвили, едящим свой галстук и смешно отчитывающийся перед своими американскими кураторами словами «бомба падаль, я какаль». А вот это, конечно, был такой скетч уровня, но абсолютно скобеевый. И... Ну, почему им занимались российские пропагандисты, понятно. А зачем им занимался человек, который потом будет украинским президентом и рассказывает, что вот там россияне должны возвращаться в Россию и свергать президента своего. Иначе они больше ни на что не годны. И мне кажется, что вот в данном случае, там, как это получается, все россияне, включая пятимесячных младенцев, виноваты, что они не свергли Путина, но Михаил Подоляк за своего брата не отвечает. Но это называется или штаны снимите, или крестик наденьте. Я считаю, что ни первые не виноваты, ни, соответственно, Михаил Подоляк не виноват, он действительно не отвечает за своего брата. Но я бы вообще обратила ваше внимание, что вот одна из удивительных обстоятельств этой войны – это то, что мы, как бы сказать, вот в 40-е годы были действительно страшные тоталитарные идеологии. Коммунизм, нацизм. А сейчас мы видим, что они выродились до уровня пиара. Потому что, например, если вы посмотрите на российских пропагандистов, то я не могу заподозрить значительное количество этих людей в том, что они говорят то, что думают. Ну, они, может быть, уже теперь верят в то, что они говорят. Но в начале 90-х годов, когда была популярна демократия, они были страшными демократами, какой-нибудь там Дмитрий Киселев ездил в США, и тот же Соловьев были абсолютно нормальными людьми, и гигантское количество людей, гигантское количество там путинских нынче самых таких бодрых депутатов типа Яровой. Яровая, по-моему, чуть ли не в Яблоке вообще была. Деньги Ходорковского брала. То есть, если бы ветер дул в другую сторону, эти флюгера смотрели бы в другую сторону. Вот мы плохо можем многое сказать о Гитлере или о Геббельсе, но я не могу заподозрить, скажем, Геббельса или Геринга в том, что если ветер был в другую сторону, то они были бы, допустим, коммунистами. Не, вот они с самого начала действительно были врагами коммунизма. Они действительно с самого начала были национал-социалистами. А в данном случае вот люди, которые являются просто пиарщиками, они считают, что вот, ну, раз начальство в эту сторону смотрит, и мы будем смотреть в эту сторону. Как говорил Конфуций, народ, что трава, властелин, что ветер. Куда подует трава, куда подует ветер, туда клонится трава. Насчет народа не знаю, хотя это абсолютно то же самое. А вот насчет пропагандистов совершенно точно. И в Украине мы видим то же самое. А что те люди, которые являются наиболее яркими пропагандистами, это люди, которые еще несколько, 10 лет назад, ну, они в каких-то совершенно других областях трудились, и там некоторые из них делали карьеру в России. Потом у них что-то не задалось, они там вернулись в Украину. Некоторые там вообще являются россиянами по паспорту. А некоторые просто профессиональные пиарщики, которые открыто хвастались, что они обслуживают интересы любой страны, которая заплатит. И вдруг именно эти люди сейчас сидят и начинают Шендеровича учить, как ему надо бороться с Путиным. И отменять Шендеровича. Или объяснять, что там Навальный, он не бутерброд. А вот мне кажется, что с обоих сторон вот это удивительная особенность этой войны. И причем people have it. People-то have it. И если... Так. Алекс... Так, еще, значит... А, прокомментируйте, пожалуйста, выборы во Франции, как прогрессивным силам удалось... постановить пропутинскую фашистку Марин Ле Пен путем умного голосования. Почему наша оппозиция не может так объединиться? Ну, во-первых, наша оппозиция, слушайте, кто ее допустит к выборам? То есть там нет предмета, по которому объединяться. А что касается пропутинской фашистки Ле Пен, честно говоря, я не думаю, что там вот-вот... Во-первых, по нынешним, в нынешнем левом словаре фашистом является весь тот, все те, кто немножко правее Троцкого. А во-вторых, мне кажется, что автор этого вопроса забыл о главном. Что вот это вот так удачно объединившись для того, чтобы не пропустить в парламент ту партию, которая требует ограничения миграции, и которая требует того, чтобы Европа снова стала Европой, объединились с совершенно какими-то дикими, левыми, безумными коммунистами с партией Меланшона. И оно прошло в парламент, и первое, что оно потребовало неограниченной миграции, оно потребовало сокращения возраста выхода на пенсию, если я не ошибаюсь, с 65 до 60 лет. И первое, что произошло, это просто раввин французский, главный, сказал еврею: уезжайте из Франции, потому что вас там ничего хорошего не ждет. И да, это вот... Поэтому, если честно, мне кажется, Марин Ле Пен гораздо меньшей системной опасностью для Франции, чем Меланшон. Это мое личное мнение, я его, что называется, никого не навязываю, и могу честно сказать, что у меня действительно вот происходит когнитивный диссонанс. Каждый раз, когда я вижу победу правой партии в Европе, например, в Австрии, я понимаю, что члены этой партии действительно иногда получали деньги от Путина, некоторые. Просто там относительно австрийских правых это просто физически доказано. Но... Честно говоря, победа левых меня пугает гораздо больше, потому что, например, помимо всего прочего, победа левых – это путь ровно к тому, что произошло в Иране. Вот в Иране же не исламисты сначала победили. В Иране победила революция, которая свергла шаха, который был блок коммунистов и исламистов. Что сделали с коммунистами потом, всем известно. И, соответственно, мы видим выборы и в Великобритании, и во Франции, где уже мусульманское меньшинство вносит значительный вклад в победу тех партий, которые приходят ко власти. И что с учетом демографического давления произойдет через 10-20 лет? Ну, как бы сказать, вторая-то реконкиста может не состояться. Я напоминаю вам, что в 700-х годах практически вся Испания и юг Франции, они были арабскими, там были мусульманские завоеватели. Потом вот как-то и Карлу Мартеллу, и испанцам удалось это дело остановить и даже обратить вспять. Я боюсь, что вот это к вопросу о состоятельности демократии. Ведь состоятельность демократии определяется на интеллектуальном уровнем избирателей, которые голосуют. И если у вас, скажем, избиратели считают, что победить на выборах можно с помощью колдовства, то у вас возникает ситуация, как вот, например, где-то на Мали, где недавно тамошний министр защиты окружающей среды была, если я не ошибаюсь, арестована за то, что пыталась навести порчу на действующего там премьера или президента, я не помню кого. В этой новости все прекрасно. И, соответственно, у вас возникают ситуации, как в некоторых африканских странах, когда будущих кандидатов в парламент ловят за тем, что они в ритуальных целях, в целях победы на выборах совершали какие-то каннибалистические действия, кого-то разрезали, кого-то зажарили, кого-то съели, ну, потому что на выборах же побеждать надо, это же способствует. И если, скажем, у вас будет 20-25% мусульманских избирателей, не просто мусульманских избирателей происхождением из мусульманских стран, а мусульманских избирателей, которым объясняют, что им должны проклятые колонизаторы, и что они должны сидеть на пособии, и что это пособие на джихад, как им объясняют их имамы в мечетях, то последствия этого для Европы мне, если честно, трудно вообразить. Ну, собственно, последствия, вернее, причины того, что происходит, я всем слушателям рекомендую, опять же, мой стрим, большой стрим о Первой мировой войне, или, точнее, о гражданской войне, которую вела Европа сама с собой с 1914 по 1945 год, и которая кончилась тем, что Европа, которая накануне 1914 года была частью мира, которая контролировала весь остальной мир и воплощала в себе прогресс, науку, технологии и знания, и которая, естественно, колонизировала весь остальной мир, сейчас превратилась в демографически угасающую часть мира, которая колонизируется представителями, скажем так, более отсталых цивилизаций. Так. Госульмане мне пишут голосуй. Сейчас, одну секундочку. Виктория пишет мне, личность Черчилля тоже смотрится более неоднозначно после вашего стрима про Первую мировую. Да, Виктория, собственно, это одна из основных вещей, которые я говорю в своем стриме, о том, что вот Уинстон Черчилль – это тот человек, про которого рассказывают, что он спас Гитлера, что он сохранил честь Великобритании и так далее, и так далее. Он отвечал за политику Великобритании полностью во Второй мировой войне и был первым лордом Адмиралтейства в Первую. И вот вы знаете, когда Черчилль пришел к власти, Британская империя была империя, над которой не заходило солнце, а когда он выходил из Даунинг-стрит в конце 50-х годов, Британская империя превратилась в остров возле берегов Европы. Да, вот как-то так вот это совпало, и да, это совпало не случайно. А Юлия пишет мне, Ландер, привет из Техаса, вы самый умный независимый блогер, спасибо вам, Ландер, спасибо, старается.
Юлия Леонидовна, вернутся ли беженцы из РФ или Украины домой или останутся? Будут ли формирования новых общин по типу еврейских или растворимся, как все волны? Слушайте, вернутся ли беженцы из РФ, это прежде всего зависит от того, сколько времени будет Путин у власти и, соответственно, что будет после Путина. А как вы можете заметить, я последнее время заделалась страшным консерватором, и мне меньше всего хочется, чтобы после Путина была какая-то революция, и чтобы Россия в третий раз после 17-го 91-го года начинала все сначала. Вот наш мир насилием и разрушим до основания, а затем. Может быть, это возраст, но я вам честно скажу, что я была еще маленькая в 91-м году, и мне страшно не хотелось, чтобы разрушался какой-то мир насилия. У меня даже была книжка на эту тему написана «Ира в день», где как раз было сказано, что вот хорошо бы, чтобы существующие порядки преобразовывались, а не разрушались. Так что, соответственно, я надеюсь, что после Путина будет как с Дэн Сяопином после Мао, когда собралась китайская элита и сказала «никогда больше». Правда, «никогда больше» оказалось всего лишь 30 лет, но это сейчас не важно. Самое главное, что вот тогда собралась элита и сказала «никогда больше». А что же касается Украины, то понимаете, тут какое дело? Ну, во-первых, конечно, я уже много раз говорила, что одна из причин, по которым Путину выгодно затягивать эту войну, это то, что он добывается своего не мытьем, так катанием. Для него важно, чтобы Украина была либо в геополитическом смысле часть России, придатком, вот как сейчас Грузия, либо чтобы она не существовала вообще и была как можно менее значительна с точки зрения вот той самой пресловутой геополитики. Соответственно, этого можно добиться, во-первых, просто завоевать Украину, но это он уже не может. Можно добиться, оторвав от Украины значительный кусок. Но мы понимаем, что если не произойдет никаких серьезных подвижек, если не обрушится украинский фронт, то Путин получит только пятую часть украинской территории. А еще можно просто не мытьем, так катанием, чтобы значительное количество людей убежало с территории Украины и растворилась в Европе, и это тоже для Путина вполне себе цель. Вообще, позволю себе заметить, что вот несмотря на то, что эта война ведется за территории, и территории в современном мире, который вот просто медленно сползает из демократии в другие формы правления, снова имеют значение, геополитика снова имеет значение, а тем более они имеют значение в ситуации, когда украинские власти стали говорить, что вот вы тут россияне-колонизаторы, и, значит, вот мы антиколонизационное движение, мы, значит, освободились от вашей власти, но ну, тогда, слушайте, тогда возникает вопрос, а чей Крым и чей юго-восток Украины, который говорит по-русски. Так вот, соответственно, одна из главнейших для Путина задач, помимо территории, было, конечно, население. Потому что и в 2014 году он это население получил. В 2014 году его операция была успешна, он затратил вообще совершенно какое-то ничтожное количество людей, а получил серьезные несколько миллионов и в Крыму, и в Донбассе, и в Луганске. А даже в начале 2022 года у него тоже эта операция была успешна, потому что какое-то количество людей даже в Мариуполе, тем более в Бердянске, опять же, он получил. А сейчас, естественно, он никакого народонаселения не получает, потому что даже если украинские власти почему-то не эвакуируют ни Турецк, ни Волчанск, прежде чем туда приходят российские войска, но тем не менее понятно, что ну, это не то население, с которым сваришь каши. Но это население получает кто? Получает Европа. И Европа просто в результате в шоколаде. Это тоже еще одна из причин, по которой Европе может все происходящее, по крайней мере, на начальном этапе чрезвычайно нравится, потому что они получили ну, почти 10 миллионов высококачественного белого населения. И, соответственно, я думаю, что сейчас будет происходить следующее. То часть населения, которая не устроилась, то есть которая предпочитает жить на пособии, вот потихонечку выпихивать обратно в Украину, на тебе, Боже, что нам не гоже. А та часть населения, которая интегрировалась, она будет прекрасно продолжать существовать и восполнять ту демографическую убыль, которая существует в Европе. Юлия Леонидовна права, мирные переговоры начнутся после выборов в Америке. А мне пишет Елизавета, у меня тоже брат живет, но российский, но я за него не отвечаю, хотя у нас хорошие отношения. А, так что-то мне подсказывает, что Елизавета, ну, как бы не сторонник теории коллективной ответственности. А, Армин Паппергер пишет Google. Это про человека, который возглавляет Rheinmetall. Да, Паппергер. Причиной приближающегося и заслуженного краха некоторых прибалтийских стран является фашистское и неправое поведение их правительств. Можно было собрать урожай за счет релокации россиян. Ну, слушайте, честно говоря, вот по поводу стран Балтии, это называется у самого в глазу, когда бревно, то насчет соринки в глазах соседа лучше недолго рассуждать. Тем более я тут вот уже говорила в прошлом стриме, я вам рекомендую, может быть, мы даже отдельно повесим про то, что происходит в Латвии, потому что там действительно происходят плохие вещи. Причем это плохие вещи, связанные не только вот с изгнанием новой волны россиян, но это плохие вещи, связанные с тем, что вот за счет как бы вот этого нового местечковых властей из страны уезжает не только российского происхождения, но и прежде всего сами молодые латыши, которые просто ищут работы в другом месте, которые не хотят жить в этом климате, я имею в виду политическом климате, не только географическом. И в результате в стране схлопывается платежеспособный спрос, и в результате в этой стране остаются как раз те люди, которые считают, что вот вся беда в понаехавших. При этом надо сразу сказать, что действительно те граждане российского происхождения, которые остались в странах Балтии, к ним очень много вопросов, очень много нареканий, их качественный состав очень нехороший. Это люди, из которых Путин очень долго пытался сделать что-то вроде Хамаса. Относительно многих это получилось. Тут из песни тоже слова не выкинешь. То есть вот у этой палки два конца. Но я опять же вам рекомендую свой стрим про Первую мировую войну, в которой в том числе говорится о том, что после того, как возникла на территории того, что потом станет Bloodlands, кровавыми землями, множество новых самоопределившихся государств, в этих новых самоопределившихся государствах они самоопределялись в основном за счет дискриминации прежних хозяев. В основном это были не русские, в основном это были немцы, в том числе и в странах Балтии дискриминировали именно немцев, именно азийских баронов, которые не только баронов, которые составляли тогда и землевладельческую, и промышленную, и интеллектуальную, и юридическую верхушку этих обществ. И вот как бы что тогда делали с немцами и в странах Балтии, и в Чехословакии, и в Польше. Я, опять же, к своему стриму про Первую мировую войну отсылаю и очень коротко скажу, что, с моей точки зрения, страшная идея самоопределения наций, которая использовали все воюющие в Первой мировой империи в Первой мировой войне империи друг против друга, она привела к совершенно страшным последствиям и, собственно, была одной из причин, по которой Европа находится сейчас там, где она находится. Ну, а империи друг друга с помощью этой колотушки поразбивали, поуничтожили и тоже оказались там, где они оказались. Иван пишет, вопросов нет, только уважение. Всегда считал, что Чингисхан, Наполеон и прочие завоеватели – это массовые убийцы. И гореть им в аду. А Юлия, видимо, считает, что все не так однозначно. О, Сергей, да, это вот, понимаете, всю мировую историю надо переписать с антиколониальной и марксистской точки зрения. и рассказать, значит, что все эти цезари и так далее, что все они были на самом деле очень плохими людьми. Сейчас. На фоне творящегося с Байденом больница действительно не самая главная на Западе новости для без всякой команды. Больно уж ставки высоки на выборах США. Значит, вот мне опять попишут про дрон ВСУ по детской площадке в городе Шебекино. Еще раз я подожду то, что мне скажет Руслан Левиев. Вопросы, кто такой банкир-железняк, беглый Мавроди или жертва режима? Ну, знаете, поскольку я все время меняю свою точку зрения на железняка приблизительно каждые 15 минут, то я дождусь все-таки расследования Максима Каца, и тогда мы об этом поговорим, может быть, с самим Максимом Кацем. Есть версия, что били днем, чтобы обмануть ПВО Киева, типа раньше всегда били ночью и днем были на расслабоне. Ну, слушайте, тут причин-то может быть много. Важно, к чему это привело. Сейчас. Очень меня тут пишут про эту детскую площадку. Еще раз, господа, я вернусь об этом обязательно через неделю, послушав, что говорит Руслан Левиев, потому что, понимаете, есть некоторые вещи, относительно которых ну, невозможно рассуждать, не зная фактов. Фактов я не знаю. Сейчас... Дмитрию Муратову респект. Согласно с Арестовичем, в России большой потенциал в лице таких недель, пишет мне Виктория. Да, я вас очень прошу, господа, послушать этот замечательный, это замечательное выступление Дмитрия Муратова. Причем здесь аккумуляторы, я не совсем понимаю. Влад мне пишет: «Добрый день. Раньше вы часто сравнивали текущие события с романом Джорджа Мартина. Можно ли сравнить толпы мусульман в Европе с нашествием воробьев в этом произведении?» Пишет мне Влад. Нет, конечно, нельзя. Ну, то есть сравнить-то можно все, что угодно. Можно сравнить и Луну с голландским сыром, и со щитом варяжским. Ну, как бы понятно, что все сравнения – это только сравнения, но все-таки в них должен быть какой-то смысл. Значит, напоминаю, что Sparrows – это местная, ну, радикализировавшаяся местная религия. Понятно совершенно, откуда Джордж Мартин это списывает. Действительно, в Средневековье было очень много такого рода движений. Например, во Франции в XII веке их была масса. Они, собственно, там, ну, нельзя сказать, что так же была устроена Жакерия, но, в общем, в основном это была такая народная фольк-христианство, когда возникал какой-нибудь лидер, который был неувешанный крестами и золотом епископ, который начинал рассказывать, что у него есть письмо лично от Иисуса Христа или Девы Марии, и в этом письме Иисус Христос или Дева Мария призывают простой народ взять вилы и грабить всех богатых, потому что, значит, когда Адам пахал, а Ева прила, то кто был джентльменом? И вот когда все это произойдет, то после этого, значит, Иисус Христос и придет. Периодически такие вещи случались в Европе. Например, у нас, кстати, даже на канале есть ролик, как это случилось в Мюнстере в 1536 году, как тамошние анабаптисты пытались править городом Мюнстером и внедрять коммунизм относительно всего, в том числе и относительно жен. И, естественно, это кончилось ужаснейшей тиранией, это кончилось
убийством всех более-менее богатых и тем более непокорных людей. И это кончилось пророком Дюзенштурном, который рассказывал, что сейчас вот новый правитель города Мюнстера, что он непременно поразит дыханием огнем из своих уст и молниями из своих рук окружающий Мюнстер епископские войска. И даже в тот самый момент, когда Мюнстер уже брали, вот все эти пророки продолжали рассказывать, что сейчас, ребята, сейчас все будет хорошо, сейчас мы победим. Вообще, надо сказать, что чем более отчаянное положение становится во время таких вот народных движений, тем громче кричат пропагандисты. И надо сказать, что народ продолжает слушать, потому что делать ему к этому времени обычно бывает нечего. Тем более, что страшно не слушать, откусят тебе голову. Так что нет, понятно, откуда Джордж Мартин это берет, но это не имеет никакого отношения к, как я уже сказала, нашествию мусульман. И мне действительно очень тяжело это с чем-либо сравнивать, потому что в истории очень мало случаев самоубийств обществ в результате, как пишет профессор Гатсаат из Канады, самоубийств апатии. То есть, когда люди закрывают глаза, абсолютно закрывают глаза на реальность и говорят относительно тех людей, которые хотят уничтожить основы их цивилизации, нет, они хорошие, а мы перед ними виноваты. По политическим соображениям, как правило, это делается. А в истории есть другие примеры, три примера, я их как-то приводила, но если можно, я их приведу заново. Это примеры, связанные с распространением христианства в трех империях, вернее, в трех государствах, Римской империи, в Китае и в Японии. Напоминаю, что когда христианство начало распространяться в Римской империи, вернее, то, что предшествовало христианству, то, что называлось назарейством, или то, что называлось, точнее, у Иосифа Флавия четвертой сектой. Это был воинственный иудейский миллионаризм, который как раз, собственно, и обещал вот это вот самое, который придет с ангелами на облаках и уничтожит все римские войска огнем из своих уст. Вот с этим военной разновидностью миллионаризма римлянам было очень просто бороться, они знали, как бороться, они его уничтожили, они взяли Иерусалим штурмом, они уничтожили его во время Первой Иудейской войны. И потому что, ну как, вот если ты воюешь, то ты понятно, с кем воюешь. Но дальше у римлян начались большие проблемы, потому что этот миллионаризм стал стремительно мутировать. Появилось десятки его разновидностей, в том числе не обязательно те, которые победили, не то, что вот не то нынешнее христианство, которое мы знаем, а были десятки буквально других разновидностей, которые одни говорили, что Христос воскрес, другие говорили, что он не умирал, одни говорили, что причащаться надо вином, другие говорили, что есть надо только овощи, а пить надо только воду. А третьи говорили, что Иисус, одни говорили, что Иисус пришел, чтобы отменить иудейский закон, другие говорили, что он не пришел, чтобы отменить иудейский закон, а пришел, чтобы принести людям знания, это было знание о том, как самим становиться богами. А многие из них были враждебные по-прежнему Римской империи, называли римскую культуру порождением дьявола. Другие из них не были враждебны римской культуре. И как писал, например, в своем письме со смехом император Адриан, в Египте многие люди, которые почитали Христа, не понимали, они почитают Христа или Сераписа. И, соответственно, к ним никаких претензий не было. В связи с этим те законы, которые римляне, видимо, очень рано приняли против последователей Иисуса, видимо, это был Сенатус консульт, который был принят в 36 году, и, собственно, которым христиане были названы христианами. До этого они носили аутентичное имя Назареев. Собственно, вот это греческое название, видимо, было в этом римском официальном документе. И вот, собственно, вот этот закон, который требовал их, был очень жестокий, который требовал предавать смерти людей, если они не отрекаются от Иисуса. То есть не если они исповедуют Иисуса, а если они не отрекаются. В связи с чем христиан, когда их пытали не за тем, чтобы они признались, что они являются христианами, а наоборот, за тем, чтобы они отреклись. Поэтому если как бы они электрикались и приносили жертвы богам, не было никакой проблемы, их тут же отпускали домой, говорили, все, парень, в порядке, иди. Это был уникальный случай. Вот по этому поводу все христианские апологеты и Тертуллиан, и Юстин Мученик очень негодовали. Они говорили, вот какое страшное постановление вы выносите, говоря, вам не дозволяется быть. А Тертуллиан писал, что вот, ребята, вот вы ворок пытаетесь, чтобы он признался, что он вор, а христианина вы пытаетесь за тем, чтобы он отрекся от христианства, и тогда вы его отпускаете. А, так вот, это я к тому, что вот пока это движение было вирулентным, пока это движение было опасным, пока этот вирус был смертельным, как чума, а с ним было легко бороться. А как только появились десятки разновидностей, многие из которых не были летальными, то римляне не знали, что с ними делать. Потому что римское государство, оно было очень экономным. У него не было спецслужб. У него не было полиции вообще. У него не было даже государственных обвинителей, вы не поверите. У него не было института следствия. Я уже только что сказала, что поскольку римское государство родилось из республики, а в республике должности были выборные, их занимали частные люди, то это продолжало действовать и во время ранней империи. И, соответственно, для того, чтобы кто-то против кого-то подал жалобу, нужен был частный человек. Вот тот самый доносчик, делатор. Это была официальная профессия. Ну, и, соответственно, если это был доносчик, который говорил, что у меня курицу украли, то, ну, соответственно, судебный процесс проходил легко. А если это был доносчик, который подавал жалобу на крупную мафиозную, подобную мафии структуру, члены которой помогали друг другу, еще в любой момент могли отречься в суде и говорить, что мы не христиане, мы вот приносим тут жертвы Цезарю, то, во-первых, такого доносчика еще поди сыщи, во-вторых, ему потом могло прийтись несладко. И, в общем, в борьбе с такими хорошо простроенными организациями римское государство не знало, что делать, и терпело абсолютное поражение. И, соответственно, дело дошло до того, что это все увеличилось и увеличивалось в размерах, и уже к концу третьего века, и тем более к началу, собственно, к концу третьего века нашей эры, оказалось, что христианская церковь является параллельным государством, с которым надо считаться. А к началу IV века, во время императора Диоклетиана, оказалось, например, что император приезжает в Антиохию праздновать свою победу над персами, и тут прибежает какой-то диакон церкви, Роман его звали, и оскверняет алтарь, разбивает алтарь. И император продолжает праздновать, а стоят его придворные евнухи, потому что христиане очень любили рекрутировать самых богатых и влиятельных членов общества, как любая секта. Они рассказывали, что они проповедуют среди бедных, но на самом деле они проповедовали среди скучающих матрон императорского дома, среди скучающих сенаторш, среди евнухов, среди дворцовых евнухов, среди вольноотпущенников. Вспомним, что еще апостол Павел передавал привет домашним нарцисса, то есть временщика, знаменитого и страшного временщика Нерона. А брат этого нарцисса, другой влиятельный временщик Феликс, был прокуратором Иудеи, и тоже Павел с ним имел шашни, это описано прямо в Деяниях апостола, что Феликс со своей женой слушал апостола Павла. Еще в других деяниях Павла и Феклы, это очень интересный текст, написанный на рубеже 1-2 века, описано, как одной из учениц Павла была царица Понта Трифена, Антония Трифена. Она посылала ему золото и драгоценные одежды. То есть ребята знали, кого вербовать. Так вот, возвращаясь к императору Диоклетиану, представьте себе, он тоже празднует очередной триумф, и стоят придворные евнухи и начинают делать жесты, потому что они христиане, жесты, ну, которые как бы отгоняют злых духов, которыми они считают олимпийских богов, которые должны, значит, осветить это жертвоприношение. А потом император Диоклетиан выглядывает из окон своего дворца нового в Никомедии и видит, что напротив этого дворца построена новая крупная христианская церковь. Занимает место не меньшее, чем его дворец. Тогда император Диоклетиан говорит, все, кончаем шарагу, церковь закрывают. публикует он декрет о том, что закрываются христианские церкви и о том, что изымаются из этих церквей книги. И первое, что после этого происходит, у Диоклетиана горит дворец. Ну, почему один раз и второй раз? И Диоклетиан чуть в этом деле не погиб. А значит, поскольку вся эта история дошла до нас исключительно в изображениях христианских источников, то товарищ, который это все описывает, его зовут Лактанций, он утверждает, что дворец Диоклетиана поджег его соправитель Галлей, чтобы скомпрометировать мирных христиан. Но я, если честно, думаю, что дворец подожгли те самые евнухи, дворцовые евнухи, которые были фанатично верующими христианами. Такого же мнения был император Диоклетиан, который взялся за христиан всерьез. Но к этому времени, как я уже сказала, было поздно, потому что империя стремительно входила в череду гражданских войн. Христиане были очень влиятельной силой, они не были большинством, но они, как и современный ислам, очень были сильно представлены в империи, они были фанатичной группой, они были тесно связанной группой. И чтобы победить в гражданской войне, требовалось заручиться их поддержкой. И для этого целых три победителя в гражданской войне, это был, вернее, целых три участника гражданской войны наступающей. Сначала это был император Максенций, вернее, узурпатор Максенций, а потом это был император Лициний, одновременно это был император Константин, который был в конечном итоге победителем. Сразу три вот этих участника гражданской войны стали заискивать перед христианами, и получилось, что в то время как одни императоры типа Максимина, да, и христиан преследовали, другие императоры, Лициний, Константин и Максенций, как я уже сказала, перед ними заискивали. Соответственно, сначала Константин победил Максенция, Константин и Лициний победили Максенция, а потом Константин схватился с Лицинием и тоже его победил. И по этому случаю произошла тоже очень смешная история. Извините, что я отвлеклась и рассказываю вам исторические события, но тоже очень интересно. Дело в том, что есть такой человек, которого зовут Евсевий Кесарийский, который написал книгу, которая называется «Церковная история», которая положила начало жанра. Это приблизительно что-то вроде сталинской истории ВКПБ, в скобках маленькое «Б». То есть приблизительно столько же правды в этой книге. И «Церковная история» замечательна тем, что у нее было три издания. В первом издании, который Евсевий Кесарийский написал после победы Лициния, было написано, что император Лициний является новым Веселилом, основателем церкви. Веселил, напоминаю, это создатель Иерусалимского второго храма. В общем, новым Аароном, первосвященником. В общем, он избранник Бога. А потом Константин уничтожил Лициния, и, соответственно, Евсевий Кесарийский переписал свою церковную историю, написал, что новыми избранниками Бога являются Константин и его сын Крисп, потому что Крисп принимал во всем этом очень большое участие и даже одержал очень крупную морскую победу. А потом Константин убил своего сына Криспа, и Евсевий Кесарийский переписал церковную историю в третий раз и сказал, что настоящим избранником Бога является только император Константин, а Криспа вообще вымерли из истории, как будто его и не было. Значит, было такое требование, как в 1900... Правда, это специальная процедура, она существовала в Римской империи, она называлась «damnatio memoria», то есть просто человека вычеркивали из истории, и вот Криспа Константин Евсевий Кесарийский из истории вычеркнул. Это к тому, что христианство было религией с непредсказуемым прошлым. Так вот, я к чему? Да, вот Римская империя не имела инструментов справиться с очень многообразным религиозным течением, часть которого была враждебна, часть которого не была враждебна Римской империи, но подавляющая часть, с одной стороны, была враждебна, провозглашала всю существующую религию, существующую историю и окружающую культуру культурой дьявола, культурой, которую надо было уничтожить. Она действительно уничтожила эту культуру, она уничтожила ее носителей. Мы находим скелеты жрецов Митры, прикованных в уничтоженных митреумах за ноги к алтарю. Были уничтожены все античные храмы. Их сознательно разграбляли шайки христианских тетушек. Там были целые битвы, которые разыгрывались для уничтожения этих храмов. Причем, надо сказать, это происходило ровно тогда, когда империю атаковали варвары. То есть в тот момент, когда у империи не было войск для того, чтобы сопротивляться варварами, внутри империи бродили шайки бандитов, которые называли себя христианами, которые грабили храмы античные, богатые. Потому что, как понимаете, античный богатый храм разграбить гораздо интереснее, чем сражаться против варваров. Варвар-то и взять с них нечего, и они могут убить в ответ, а вот античный храм разграбить одно удовольствие. А в результате, собственно, Римская империя скончалась. А вот китайцы и японцы поступили по-другому, потому что когда они сначала пустили христиан в свои пределы и ничего против них не имели, потому что они всегда были абсолютно терпимы к любой религии, а потом, например, китайцы заметили, что христиане пытаются отменить всю китайскую культуру. И они сказали: ах так, мы не будем нетерпимы к нетерпимости. И, соответственно, Китайской империи удалось себя сохранить. Но вот по какому пути пойдет современная Европа, по пути Римской империи или по пути китайской династии Мин, мы это, наверное, с вами в ближайшие 10 лет увидим. Будет увлекательное зрелище. Это была Юлия Латынина, это был «Код доступа». Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте, если можете, поддерживать нас на Патреоне. Вот у нас сегодня есть код «Галстук». Я в какое-то более или менее разумное время собираюсь сделать большой новый исторический стрим. Наверное, он будет посвящен еврейскому антиевангелию Толедот Ешу, очень интересному жизнеописанию Иисуса Христа. Но, как бы это сказать, в нем говорится очень интересные вещи, такие, которые не сказаны в Евангелиях. До свидания. Подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой.